остановились в на исторической отметке на прошлой главе. Как бы мы прошли уже Авраама с его сыном и Ицхака с его сыном. То есть, точнее, Авраама с его сыновьями и Ицхака с его сыновьями. Почему я не жду Якова? Как бы, чтобы обобщить всю тему вместе, и Якова с его сыновьями. Потому что есть очень большая разница между Исааком и его сыном, плюс Авраам и его сыном, и между Яковом с его сыновьями. Разница, она очень простая. Все сыновья Якова евреи. И не все сыновья Авраама и Ицхака евреи. То бишь, и мудрецы это говорят, что почему Яков называется самым совершенным из отцов, не умаляя достоинств других. Но у него есть такой, но он как бы последний экземпляр, он уже после всех доработок. И написано, что его образ находится запечатлен на кисе Аковод. Якова было таки 12 сыновей. 12 сыновей. Конечно, число 13, оно еще лучше. Я вам честно скажу, что 13. Потому что 13 уже сыновья Якова вместе с Яковом. Это же совсем хорошо. Это числовое значение слова «один». Слово «один», оно очень хитрое слово. Во-первых, это, мы тоже говорили уже 200 раз, это числовое значение слова «любовь». Агава. Агава, очень просто посчитать. В два раза «гей» — это 10. А и «б» — это 3, потому что «а» — это первая буква, а «б» — это вторая. Таким образом, 13. Агава. Алиф, «гей», «бет», «гей». Два раза «гей», «гей» — это 5. Это 10, и еще 3. 13. Так число 13 – это числовое значение слова «один». Не на русском языке, а на иврите. Слово «один» – оно хитрое, оно стоит из трех букв. «Эхад» – «Э-Алеф» – это один. «Хет» – это 8. «Далет» – это 4. Всего 13.
Тоже
13, но оно хитрее, чем просто 13. Оно хитрость его в том, что тут перечислен Яков и его сыновья. Потому что это 8 сыновей, которые от Леи и Рахель, и еще 4 сыновья, которые служат. То есть это один, и это уйдет по порядку. Один по убывающей важности. Один, 8 и 4. То есть из этого мы видим, что 11 это проблематично, 12 это неплохо, но для этого нужно что-то объединяющее, они должны быть контролируем. А вместе с Яковом это 13, и это полное единство. Поэтому в этой песенке, после пасхального седера, счет идет до 13, потому что после 13 нечего считать. В принципе, нечего считать после 10. Но если мы хотим добавить что-то, то тогда это до 13. Если мы хотим добавить на миньян, то тогда до 13. Потом уже все. Поэтому в этой песенке считается до 13. Так, поэтому Яков, он называется самый Шалем Шебаавот, самый совершенный из отцов, поскольку все его, то есть все его деяния, основные деяния, нет, не знаю, может это основные, но во всяком случае самые важные деяния человека это его дети. Самые важные деяния человека это его дети. Дети могут быть разные, как бы это не обязательно биологические дети, это может быть, допустим, ученики или сами деяния. Но если мы берем деяния в самом сильном его выражении, это дети. Больше, чем дети, человек провести не может. Он это сделать нового человека. Это, что бы он ни сделал, это меньше, чем человек. Это меньше. Так, поэтому Яков называется самым совершенным из отцов, поскольку он проявился в жизни без отбросов. То есть все, что он сделал, это нето продолжение Якова. Что нельзя сказать про Ицхака и Авраама. Вот эти говорят, не как Авраам, от которого отошел Ишмаэль, и не как Ицхак, от которого отошел Исаак. Поэтому я разделяю эту тему. Авраам с Ицхаком и их сыновьями отдельно, Яков отдельно. Тем более, что сыновей Якова Мы не совсем дошли, как бы это еще будет продолжаться потом. Еще будут долго там разбираться друг с другом. А по недельным главам тема Авраам и его сыновья, Ицхак и его сыновья, уже завершилась. Если мы посмотрим, мы знаем, что мудрецы говорят, и мудрецы это подчеркивают только, в Торе про Авраама это сказано однозначно, про Ицхака это сказано, что во всяком случае большие затруднения были. Но во всяком случае, мудрецы говорят, что все наши матери были бездетны. То есть рождение детей от них было проблематично. Про Авраама мудрецы даже говорят совершенно уже заоблачные вещи, что там было с медицинской точки зрения это вообще невозможно. Но даже, допустим, без этого, просто из-за того, что сказано в Торе, была ясная история, что Авраам отчаялся ждать ребенка от Сары, и Сара отчаялась ждать ребенка и дала ему в жены Агара. И когда Бог ему сказал, что у него будет ребенок от Сары, и Авраам ему поверил, то в Торе написано, что Бог ему сочетал заслугу, что он ему поверил. То есть в это было трудно поверить даже после того, как Бог ему сказал. Не будем сейчас вникать в подробности, каким образом может быть, что трудно поверить в то, что Бог сказал. Так мудрецы еще добавляют много масла в этот огонь и говорят, так трактуют пасук, что, что когда Авраам засомневался, Бог сказал «Воейце то ахуце», то есть трактуют пасук, что он вывел его из шатра и как бы вывел и показал ему, что то, что ты думаешь, что согласно всем мировым законам и законам звезд у тебя не может быть детей, ты пройдешь без этих законов. Да, согласно законам звезд, у тебя не может быть детей, но ты выше этих законов. То есть, действительно, рождение Ицхака это была вещь, которая обычным способом в мире произойти не могла. Поскольку мудрецы говорят, что все наши матери были бездетны. Так нужно понимать, что бездетные это имеется в виду следующее. Нет, бездетным может быть случайность, да? Случайность я имею в виду по косвенным причинам. Не потому, что у этой женщины есть какое-то наказание, что она бездетна. Прямое. А каким-то косвенным, что я знаю, или это из-за того, что в прежнем переселении душ она что-то сделала, или сводят что-то с ее мужем, или я не знаю что. Что-то косвенное. Но по сути Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы у них были дети, для того, чтобы у них не было детей. Если детей нет, то если это как бы без всяких косвенных причин, то это постольку, поскольку рождение этого ребенка неприемлемо в этом мире. Оно не может проявиться. То есть это нечто более, нечто высокое, что не может тут проявиться. Потому что такой причины по сути у бездетности быть не может. Тем более, если это такая бездетность, которая в конце концов разрешилась, да, ребенком, то что нам говорит то, что до этого было так сложно его получить, что это вещь, которая не просто так в мир не приходит. Пример основной этому это Авраам, которому Бог сказал, что действительно, согласно всем законам, это где проходит, но я действительно, ты избранный человек, и ты вне этих всех законов. Это ребенок, который родился вне законов. Вне законов. Он родился вне закона, он жил вне закона, его принесли в жертву. Он вне закона совсем. Так и про Ривку написано тоже, что Ицхак молился, написано, что Ицхак молился вместе с Ривкой, и Бог ответил ему. Но слово «ответил» в Торе написано необычное слово, не просто «она это ответил». Написано «ваеэтар», это такое особое слово «еэтар», которое означает «ответил», это когда человек, как сказать по-русски, «меня уломали», это называется, «меня уломали». Слово «атар» это «вилы», «атар». Так мудрецы говорят, что молитва переворачивает желание Бога, как вилами переворачивает сено. То есть это слово, там есть это слово, когда он молился, сказано, что он еатер, что он уламывал, и Бог уломался и ответил ему согласием. И Ривка забеременела. То есть мы тоже видим, что не просто, что она была бездетна. Она была бездетна абсолютно. Нужно было что-то тут менять. По-простому она была бездетна до конца. То есть там не молились о том, что то, что должно произойти, не надо вставлять палки в колеса. Нет, это не помогало, не помогало бы тут не вставлять палки в колеса. Там нужно было менять направление вещей. Кроме того, мы видим, что после того, как написано, это одна строчка, из которой мы видим, что все это было не так просто, и надо было Бога уламывать. То есть Бог переменил свое мнение. Я переменил свое мнение не очень точно. Во всяком случае, это надо было что-то перевернуть, какое-то направление. В следующей строчке сказано, что «Ваитроцацу абаним бабетна», что дети «Ваитроцацу» – это корень «Ваитроцацу», это корень от слова «бегать». Но бегать это с одним цадиком, это ларуц. А лероцец, литроцец, это бегать туда, это брауновское движение. Это бегать и сталкиваться, и лероцец имеет значение к тому же разбивать. Не раскалывать, а разбивать, как в дребезге. То есть от этих беганий у Ривки в животе начали эти два человека бегать и сталкиваться с друг с другом. Написано, что Ривка сказала тогда, если так, то зачем я? Непонятно, что такое зачем я, зачем я что? По-простому, как Раши говорит, зачем же тогда я молилась об этой беременности? Ну, не очень понятный вопрос, что значит, что она подумала, когда они начали бегать, не очень понятно. И написано, она пошла спросить у Бога. Спросить у Бога ответ. Но спросить у Бога ответ можно по-разному написать. Можно написать просто спросить, слово спросить. На русском языке эти оттенков как бы не очень возможны. Но спросить-то простое обычное слово. Лидрош – это выяснять объяснение. Драша – это проповедь. Лидрош пасук – это трактование, или трактование строфы – это тоже драша. То есть лидрош – это выяснять причину или объяснение явления. То есть не пошла спросить у него вопрос, что делать, а она пошла спросить, что это такое. В чем заключается вопрос? Вопрос заключается в следующем. Очевидно, то, что она поняла, что она знала все-таки, что ее зовут Ривка, и она должна тут родить еврейский народ. Она должна родить еврейский народ. Это как бы не просто она должна родить ребеночка родить. Она должна родить еврейский народ. Если она должна родить еврейский народ, то там не может быть, что там какие-то такие внутренние столкновения, что одна часть еврейского народа, она пытается уничтожить другую, и в этом как бы это навеки. Потому что то, что у нее в животе, то и будет. Больше ничего не будет у евреев. Все, только то, что у нее в животе, больше ничего не будет. Поэтому она сказала, зачем же я молюсь об этом. Потому что молилась она о том, что было непросто получить. Простым мирским способом не проходила, она была бездетна. И она помолилась, и в конце концов ей дали. И тогда она не поняла, что же ей дали. Потому что если весь отрезанный народ – это такая штука, которая сама себя истребляет, то какой же в этом смысл? На что ей ответил Бог? Поэтому она пошла к Богу. Она пошла, мудрецы говорят, что она даже не пошла не к Богу, а пошла в Ешиву, Шем Вевера, чтобы ей объяснили, что это такое. Почему она не пошла спросить у Ицхака? Мы видим, что больше того, что она не пошла спросить у Ицхака, она ему даже не сказала ответ. Во-первых, вопрос правильный. Вопрос правильный. Я затрудняюсь дать на него ответ. Во всяком случае, простой ответ я затрудняюсь его дать, а сложный ответ я не знаю, что он правильный. И он долгий. То есть нужно объяснять, что такое Ицхак, и это будет долго. И я не уверен, что в этом суть. Но я постараюсь до следующего раза найти что-то более истинное. Нет, ясно только одно, что она поняла, что это, эти сведения не для Ицхака, и эта проблема не для Ицхака, это проблема ее. Ицхак должен быть установлен. Это однозначно она поняла, потому что мы это видим из того, что она это ему не сказала, и то, что она не сказала, она потом использовала. И он этого не знал, и поэтому хотел благословить Исава и так далее. То есть это далеко идущий факт, то, что она не спросила Ицхака и не сказала ему, что ему сказали, это как бы определенная линия. Нужно только понять, откуда она знала, что это не принадлежит Ицхака изначально. Это я не знаю. Но я думаю, что это можно узнать, если об этом подумать. И что Бог ей ответил? Бог ей ответил следующее, что «Шней гуим бабитнех, у шней леумиме меахи паледу». На русском языке тоже есть два слова для народа. Они, я думаю, что почти точный перевод, что «гой» — это народ, а «леом» — это нация. Я даже думаю, что оттенки на русском языке, они похожи. Я не знаю толком, зачем мне нужно, что это в этом строфе, что это народ и нация, но, в общем, Бог ей ответил, что два народа в твоем животе и две нации разделятся из него, из твоей утробы. У тебя находятся два народа и разделятся на две нации. Ну, тут нужно знать, что Ицхак, в отличие от Ишмаэля, он изначально еврей. Чистокровный еврей. Оба. Ну, Яков, он остался евреем, а Ицхак, он чистокровный еврей по рождению. И мы бы, может быть, так не сразу согласились на это, но в Талмуде написано однозначно, что Исав, он урожденный еврей. Но сейчас у нас положение такое, что еврей не может стать неевреем. Да, я скажу, что он отказывается от всего этого. Это все, он возвращает билет назад, партийный, это ему не поможет. Он будет только согрешившим евреем, но он не станет из-за этого не евреем.
А это где-нибудь написано, что он не может потерять свое еврейство?
Нет, одну минуточку. Это возможно, что это теоретически возможно. Еще раз, еврейство – это национальность особенная, ее можно получить, что нельзя другую национальность.
Да, он сказал, что нельзя потерять.
Нет, я говорю, другую национальность нельзя потерять, это понятно, потому что ее нельзя получить. Угу. Невозможно прийти в англичанство. Это невозможно. Можно стать христианином, но это вероисповедание, а не национальность. Но евреем можно стать.
Да.
Ведь вопрос, откуда мы знаем, что нельзя потерять еврейство?
Да,
во-первых, мы знаем ответ.
Откуда?
Спокойно. Во-первых, мы знаем ответ. Это главное. Мы знаем точный ответ, в котором нет никакого сомнения. Нет, мы его знаем. Нельзя отойти от еврейства. Нет, откуда это вопрос двоякий? Откуда мы знаем, что так? Это мы знаем из устной Торы. Вопрос, где это устная Тора, которая однозначна, в которой нет сомнений. Я имею в виду, нет разногласий даже. Вы, наверное, спрашиваете, где есть на это указание в Торе так, чтобы могли бы сказать, что мы это не просто Аллаха ле Моше ми-Синай. Потому что есть устная Тора, на которой нет подтверждения в Торе. Это Аллаха ле Моше ми-Синай. Бог сказал, это действительно чистой воды устная Тора. То есть она не опирается ни на какой пасук. Это не объяснение никакого пасука. Но вы надеетесь все-таки, что эта вещь как раз опирается на какой-то пасук?
Ну, есть такая надежда.
То есть вам бы хотелось, что мудрецы постановили, что мы относимся к человеку, который был уже религиозным и отошел от религии до конца, мы накладываем на него те законы, которые накложены на неевреев, без того, что мы говорим, что он может не соблюдать субботу. Нет. Он остается евреем, но мы к нему относимся по тем же законам, так же, как к нееврею в отношении того, что нельзя пить его вино и так далее. На нем можно жениться, кстати, и выходить замуж за него. Это разрешено. Но вино его пить нельзя.
Понятно.
Но это только закон мудрецов, как бы устражение мудрецов, что он таким образом в какой-то мере ведет себя как нееврей, и мы к нему относимся как нееврею. Но это невозможно. Где мы это видим? Я думаю, что это написано в Торе не просто открытым текстом, а целая глава. Целая глава.
Ну,
да. И она называется «Парашат Ницавим».
по-русски? По-русски.
Она называется Ницавим по-русски. Ницавим по-русски без перевода. Глава Ницавим. Это одна из последних глав Торы. После нее есть три главы или четыре. Три главы. В этой главе написано следующее. После того, как Бог заключил союз с евреями и сказал, что если вы будете все хорошо, то вам будет очень хорошо. Это он сказал коротко. Потом пространно он сказал, что если вы будете вести плохо, вам будет очень плохо. Потом при этом написана следующая вещь. Что вот вы стоите все тут, жены ваши, дети, и те, которые стоят здесь, и те, которые не стоят здесь. То есть будущие поколения. Для того, чтобы вы сделались народом. И Бог будет вам Богом. Как он говорил, и как поклялся вашим отцам. Аврааму, Исхаку и Якову. И не только с вами я заключаю союз, но и с теми, которые здесь стоят и которые здесь не стоят. И теперь, возможно, есть среди вас мужчина, или женщина, или семейство, или колено, сердце, которое отворачивается сегодня от Бога Всесильного нашего, чтобы идти служить богам тех народов. Может быть, есть среди вас корень ядовитого растения и полыни. И вот, как услышит он слова строгого заклятия этого, которое в прошлом главе, что если хорошо, хорошо, а плохо, плохо, то возгордится он в сердце своем, говоря, мир будет мне, если по прихотям сердца своего буду ходить. Что очень странно. Когда он услышит эти проклятия, он скажет, что все будет с ним в порядке, если он будет нарушать заповеди Торы. По-простому эта глава говорит о том, что человек говорит, что хорошо, вы можете заключать союз. Я не хочу вступать в этот союз. Я хочу выйти. Об этом сказано, что ему готовлена особая награда. Не захочет Бог простить ему. Ибо возгорится тогда гнев Бога и ярость его на того человека, и пойдет на него все проклятия, написанные в этой книге. И сотрет Бог имя его из Поднебесной, и отделит его Бог для злой участи от всех колен Израилевых, согласно всем проклятиям союза, написанного в книге учения этого. И скажет последующее поколение, сыны ваши, которые придут после вас, и чужеземец, который придет из дальней страны, и увидят бедствие этой страны, то есть если это все евреи, тут написано или мужчины, или женщины, и колено, которыми поразил ее Бог, и соль, пожарище, все страны, вся страна, не засеивается она, не растут, не поднимаются из нее ни одной травинки, как после уничтожения с дома и Аморы. Адмы и Шваим. Адмы и Шваим – это приближающие к дому и Аморе территории. Которые уничтожил Бог гневе своими, в ярости своей. И скажут все эти народы, за что поступил Бог так с этой страной? Чем вызван великий гнев Бога? Гнев этот. И скажут за то, что оставили они союз Бога Всесильного своего отца, который он заключил с ними, когда вывел из Египта. И пошли они, служили Богом, богам иным, и поклонялись им. И так далее. И так далее, и так далее. Так по-простому, как все комментаторы объясняют, эта глава идет после глав проклятия, то есть после глав союза, где сказано, что если вы приступите, союз будет так-то и так-то. А если вы захотите вообще выйти из союза, то тогда будет совсем плохо. То есть это невозможно. Это по-простому, об этом говорит эта глава. То есть не только, не что это какой-то нюанс в законодательстве, а изначально союз заключен так, что есть особое подчеркивание того, что выйти из него нельзя. Ну, естественно, что, как всегда, тот, кто хочет поспорить, может поспорить, конечно, но по-простому, это по-простому говорит об этом. Так, возвращаемся к нашей теме. Так, Ицхак, он рожденный еврей, но он отошел от еврейства. Исав, извиняюсь.
Но почему Ривка еврейка?
Поскольку она жена Ицхака. Вообще, я вам скажу честно, по-простому, жена еврея – еврейка, а жена англичанина – англичанка. Нет, по-простому, в Торе, если бы мудрецы не пришли и не сказали нам иначе, то по-простому, жена она как муж. Если бы не было особого, это я вам скажу больше, это так и было бы действительно. Только проблема, что нельзя жениться на нееврейке. Если бы кто-то ухитрился жениться на нееврейке, она бы стала еврейкой. Я вас убеждаю.
Русь, например, да?
Что? То есть, если он сознательно не знал, что она не еврейка?
Нет, это не важно, что он знал. Брак с нееврейкой, он недействителен. Если бы он был действительным, она бы стала еврейкой. Пример этому, что даже если мы предположим, что он ее взял как рабыню, она и то стала еврейкой. Даже раб еврея, он еврей. Как бы, тем более...
Тем забавнее, что еврейство передает.
Раб еврей настолько еврей, что когда его освобождают, он становится полным евреем. Абсолютным. И раб, который принимают в рабство, его тоже делают гиюр. Гиюр в рабство. Еврею нельзя взять раба, не сделав ему гиюр. Это можно сделать насильно, но не до конца. Если он в конец скажет, что он не хочет, его нельзя взять в рабство. Его нужно продать назад. В Море написано, что он ждет 12 месяцев хозяина, и если он его не уломал, то он его продает назад.
А когда же было это самое решено, что еврейство передается по матери?
Откуда мы знаем, что еврейство передается по матери? Из другого пасука, который это там дроша, довольно непонятная дроша. Это устная Тора, которой мудрецы говорят, что это написано в этом пасуке. И путем того, каких-то умозаключений мудрецы приходят к тому, что это выходит из этого пасука, что не так понятно, по-простому непонятно. Но во всяком случае это уже другое дело. По кому идет? По-простому должно быть должен типа мужчине. По-простому. Как все другие народы, которые это по мужчине. Англичанин, если его отец англичанин. Но у евреев это не так. Но это...
По-простому, не по-простому.
Нет, по-простому все идет за отцом. Например, у евреев тоже. Коэн – это человек, у которого отец Коэн. Леви – это человек, у которого отец Леви. Не у кого мать левитка или куанша. Это отдельный закон, как бы, что... Еврейство передается по матери. Почему оно передается по матери, я не знаю. Но нет, это маленький нюанс.
Нет.
Еще, значит, это нюанс, который, почему евреи по матери. Я говорю про другое. Я говорю про то, что...
Это в Торе написано.
Правильно? Это написано в Торе. Да. Что же написано? Не написано открытым текстом. Написано в Торе, что не давай в жены не еврею, еврейку, потому что он совратит твоего внука служить другим богам. И не написано не бери в жены своему сыну не еврейку. Что я сказал перед этим? Ну что мы? Перед этим сказал наоборот. Не бери в жены своему сыну не еврейку. Этого не написано. Поскольку он не будет служить. Это не написано. Мы могли объяснить по-простому, потому что никто никого не совратит, потому что мужчина главный, и все будет в порядке. Но вы зацикливаете, что это не поэтому, просто по простой причине, что он будет все равно не евреем, так что нам не важно, что он будет служить другим богам. А если отдать в жены дочку, то тогда сын таки будет евреем. Во всяком случае написано, что сын еврейки от нееврея, он еврей. Это написано однозначно. Другая сторона менее доказана в этой строфе, что сын от еврея и нееврейки, он не еврей. Это можно поспорить. Но то, что в Торе написано, что сын от еврейки еврей, от еврейки и нееврея, он еврей, это написано, ну, тут как бы не поспорить. Это 100%. Написано, что написано, короче, не давать свою дочку нееврею, поскольку их сын будет служить идолам. Ну, так если он не еврей, так что это за запрет такой? Что не еврей будет служить идолам. Так он и так будет служить идолам. Он не еврей. Он... Причем тут наша забота? Это не причина не давать дочку ему. Он все равно на ком-то женится. И кто-то будет уже служить идолам. Так Эсав, он еврей, урожденный. По всем мнениям. Как бы. Он не от еврея, от еврейки. Там все чисто. Но до того, как был заключен союз с еврейским народом, то есть он не еврей, то есть рождение евреем до того, как Бог избрал нацию, оно давало возможность быть евреем. Но она не делала обязательным, что ты будешь евреем. Если ты принял на себя эту миссию и выполняешь ее, ты еврей. Если не принял, ты не еврей. Это возможность... До того, как уже всех избрали, по-простому избрание завершилось на наших отцах, Возможно, что оно продолжилось до 12 сыновей Иакова, что они тоже были избраны. То есть они тоже, их тоже нужно было избрать. Избирая отцов. Кроме отцов никого не избирали. Все остальные уже дети отцов автоматически. Избирали отцов. Авраама избирали. Он мог быть не избран. Даже после того, как Бог к нему обратился. Мы об этом говорили тут, что избрание Авраама, оно наращивалось. То есть его избирали все больше и больше и больше. У него были стадии избрания на более высокую миссию, еще на более высокую миссию. У Исава мы видим, что это избрание, оно может пойти задним, дать задний ход. То есть, в принципе, тебе дано право быть избранным, но ты можешь это не оправдать. И тогда тебя не изберут. То есть это то, что мы говорим, что Исав был евреем. То есть в то время был евреем, это только посмертно. Это звание можно получить было только посмертно. Если ты умер евреем, если ты родился евреем, то ты можешь умереть евреем. А можешь и не умереть евреем, смотря как проживешь. Так Исав, он родился евреем, но умер не евреем. Он отошел. Гмара его называет Исраэль, из еврей, который отошел от веры. Это сейчас еврей, который отошел, он полный еврей. Но тогда это было не так. Потому что тогда был процесс избрания. Что нельзя сказать ни в коей мере про Ишмаэля. Ишмаэль никогда не был евреем. Об этом речи быть не было вообще. Он был от Агара. Не был от избранной матери. Но, во всяком случае, это однозначно, что в Торе написано, что только сын от Авраама и Сары, с ним заключен союз. Это просто долгий разговор между Авраамом и Богом. У Авраама родился Ишмаэль. И Бог ему сказал, что у Сары тебе родит сына. И поэтому Авраама переименовали, и Сару переименовали. И только с ним я заключу. И Авраам тут сказал: «Лу Ишмаэль хелифанеха». Дай Бог, чтобы Ишмаэль жил перед тобой. И комментатор объясняет, что поскольку ему сказали, что родится сын отца, он понял, что Ишмаэль умрет. Потому что как бы это вариант, который аннулирован. Этот путь шли, пока не было сына от Сары. А если ему говорят, что есть сын от Сары, тогда мы убираем Ишмаэля. Поэтому он молился за Ишмаэля, на что Бог ему сказал: да, все будет в порядке с Ишмаэлем, но Сара тебе родит сына, и только с ним я заключу союз. Это написано открытыми словами в Торе. Про Якова и Исава такого не написано, но это то, что произошло. Исав ушел, он отделился от Якова, и в том же месте мудрецы, это Дуршим, из того же места, где написано, что союз я заключу с Ицхаком, так мудрецы там подчеркивают, что написано таким образом, что простое значение это то, что не совсем Ицхаком, а с частью Ицхака. То есть уже Аврааму было сказано, что союз был заключен, будет заключен с частью Ицхака. Но это как бы намек. Это открытым текстом не сказано. Во всяком случае, Эсав, он урожденный еврей, который отошел от еврейства, который не принял на себя миссию. Ишмаэль, это урожденный нееврей по всем параметрам. Урожденный нееврей. Что бы было, если бы так и пошло дальше, и не было бы Ицхака вообще, это, возможно, все было бы иначе. То есть если бы Бог имел в виду, что продолжение избранного народа пойдет через Ишмаэля, все было иначе, но это не имелось в виду. Авраам не видел возможности, что ему будет сын, поэтому он не понимал, как все пойдет. На что Бог ему сказал: будет, все будет. И только через Исхака все и пойдет. Поэтому Исхак, он родился, когда Авраам уже обрезался. То есть он родился после того, как Авраам завершил свое личностное продвижение, скажем так, да? Когда Исхак, Авраам абсолютно встал на ноги как отец, как личность, как человек, тогда у него родился Исхак. До этого у него родился Ишмаэль. Так, причем Ишмаэль, мало того, что Ишмаэль родился до Исхака, он родился как предвестие Исхака. Можно даже сказать, что если бы не Ишмаэль, не было Исхака бы. Поскольку Сара дала в жены Агар и сказала, что я даю тебе в жены. Она его дала в жены, потому что у него не было детей у Авраама. Я даю тебе в жены. Может быть, я сама получу ребенка из-за этого действия. То есть, поскольку я забочусь о том, чтобы у тебя было потомство, то Бог даст мне, чтобы через меня было это потомство. И так оно и случилось. То есть, Ишмаэль, по сути, это предвестник Ицхака, и только через Ишмаэля получается Ицхак, и та миссия, которая была ему уготована, если бы все было хорошо, если бы его мама вся правильно повела, и он правильно повел, то он должен был бы действительно привести мир к Ицхаку, к евреям, то бишь, он, это, он и его потомки, имеется в виду, привести мир к Ицхаку, поскольку его мама, когда забеременела, решила, что вообще она главная. Она главная. А Сара, она второстепенная, потому что все тут знали, что тут происходят исторические вещи. Сын от Авраама – это история. Это избранный народ. Поэтому Агар решила, и в Торе написано, что Сара сказала Аврааму, что у нее есть претензии к нему, потому что как только служанка забеременела, она стала презирать свою госпожу. И как бы у нее были претензии к Аврааму, что она ее не останавливает в этом деле. Поскольку Авраам не видел возможности сына от Сары, это было довольно понятно. То есть Агар решила, что действительно все пойдет через нее. Если вы спросите любого араба, он скажет, что принесли в жертву Ишмаэля. Там все, все просто. То же самое, только не через Исхака, а через Исмаэля. Все то же самое. Принесли в жертву, все, все по программе. То есть Агар это первая, которая поменяла направление своей беременности. И поменяла направление миссии, исказила ту миссию, которая возложена на нее и на ее сына была. А миссия была четкая. Ишмаэль – предвестник Ицхака. Арабы подготавливают почву для евреев. Что происходит и сейчас? Они действительно, как написано в Зоре, вашем любимом, в Зоре написано, что Ишмаэлим, они будут содержать землю Израиля до того, когда предупредят евреев. Они будут ее содержать. Они как бы ответственны за это. Только вместо того, чтобы потом ее преподнести, они будут за нее сражаться. Потом ошибся сам Ишмаэль, за что его выгнали из дома. Когда Сара увидела, что Ишмаэль, который родился, он тоже взял линию мамы под ее мудрым руководством и стал насмехаться над Ицхаком. И там уже эти насмешки вылились в то, что он пытался его уничтожить. Ну, уничтожить открытым текстом, что не написано. Но мудрецы говорят, что она увидела, что это все, это направление будет опасно. Тогда она сказала Аврааму, что их нужно выгнать. И служанку, и ее сына. И Авраам не хотел ее выгнать. Но Бог ему сказал, слушайся Сару. И он их выгнал. И он их выгнал. То есть ошиблась мама, и ошибся сын. И исказили свою миссию. Но они могли сделать из нее другую миссию. Как бы. Та же самая миссия. То есть, как все комментаторы спрашивают, почему мудрецы считают четыре царства? Куда делось царство Ишмаэлим? Это огромная империя. Почему ее не считают? Так я думаю, что истинный ответ – это то, что говорит Маараль. Маараль говорит, что все другие царства – это царства, которые отнимают царствование у евреев. У них самих нет причин на царство. Они могут только быть вместо евреев.
Какие царства?
Все. Рим, Мадай, персы, сирийцы. Это все те нации, когда евреи не были на достаточном уровне, чтобы им даровать царство мировое в этом мире, то у них их отнимают. Что Бог сказал, что Ицхак еще сказал Эсаву, когда выяснилось, что он благословил Якова, он сказал Эсаву, что ты будешь, короче, противоборствовать с Яковом. То есть Эсав, как бы в мире есть две линии, Ишмаэль и Эсав, у всех народов, других, нежели евреи. Ишмаэль имеет право самостоятельно на империю, потому что он сын Авраама. Он сын Авраама, и он никуда не отходил, он изначально был, это не было ошибкой. Он сын Авраама, и у него есть право на господство, как предвестник Ицхака. У Исава нету такого права. У Исава есть только право, как отнимание у Якова. Как он и родился. Они еще в животе не могли поделить. Нам придется закончить на этой мажорной ноте.